программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии Михаила Борщевского. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Следите ли вы за обменными пунктами, на которых сегодня в некоторых местах появились нули и прочерки?
Я думаю, что сегодня за ними следят все. Вот. А я, так получилось, что я днем где-то часа на полтора выпал из информационного потока, был на совещании, прихожу к себе в кабинет, включаю телевизор РБК, и первое, что я вижу, бегущую строку, значит, курс евро превысил 100 рублей. В нарушение закона о чистоте русской речи, вот, я пока не успел забыть все слова, вот, они непроизвольно все выскочили, так сказать, вот, вот моментально. Весело.
Весело, да? Весело и страшно.
Да, но я, нет, вот я расскажу одну историю, байку, притчу, точнее, а потом прокомментирую. Есть такая притча, очень я ее люблю. Значит, когда один персидский шах, значит, казна опустела, и он решил поднять налоги. Ему, его, значит, окружение говорят, что нельзя, потому что народ плохо живет. Он говорит, поднимите налоги в два раза. Значит, подняли налоги в два раза, послали гонцов по всей стране, значит, гонцы возвращаются и говорят, что народ вообще рвет и мечет, весь вот в ненависти. Он говорит, поднимите налоги еще в два раза. Вы что? Поднимите налоги в два раза. Подняли еще, послали гонцов. Гонцы возвращаются и говорят, народ берется за вилы, там, за топоры, за мечи, в общем, вот-вот будет бунт. Он говорит, поднимите еще в два раза. Подняли, послали гонцов, гонцы возвращаются, говорит, народ хохочет. Говорит, немедленно снизьте налоги. Немедленно. Вот у меня возникло ощущение, что сегодня народ хохочет.
Значит ли это, что скоро доллар будет стоить опять 35 рублей, а евро слегка за 40? Или нет? Значит, может, и нефть подрастет?
Да, значит, мой прогноз... Ну, поскольку экономисты и финансисты, как показал последний месяц, ничего не понимают в этой жизни, никогда не могут ничего предсказать, зато могут все объяснить, что произошло в прошедшем времени, да? Значит, я решил взяться за это дело самостоятельно. Как вот в фильме...
Хуже, чем у них, точно не получится.
Хуже не получится, да. Вот и как в фильме «Элементарно» про Шерлока Холмса, значит, сериал, на который я подсел, значит, я... теперь, значит, вот, как Шерлок Холмс говорил, надо посмотреть на дело с другой точки зрения. Я посмотрел и нашел ответ. Смотрите. Значит, от чего я оттолкнулся? Я оттолкнулся от того, что все плохие события в жизни России происходили в августе. Правильно? Август – самый жаркий месяц. Из чего мы делаем вывод, что теплая погода, тепло влияет на жизнь России. Сейчас за окном декабрь. Температура значительно выше нормы. Рубль значительно ниже нормы. Значит, когда температура пойдет вниз, рубль пойдет вверх. Из этого я делаю вывод, что в конце января, в начале февраля, отскок рубля составит 30%.
Проблема только в том, что с прогнозом погоды у нас обстоит так же скверно, как с прогнозом экономического роста или не роста.
Лучше, намного лучше. Да? У нас никогда не было в прогнозе погоды, чтобы на январе обещали плюс 25 и смог, и дождь, и грозу. Не было такого.
У нас зато всегда
экономисты, а экономисты такие прогнозы делают. Летом у нас никогда не предсказывают снег. Не, ну что, прогноз погоды значительно точнее.
И тем не менее, первый зампред ЦБ говорит, что в ближайшие дни ситуация в стране будет сравнима с самым тяжелым периодом 2008 года. Вот вы, вспоминая тот кризис, можете найти какие-то похожие моменты? И ведете ли вы себя так же, как тогда?
Ну, про меня, наверное, я не лучший пример, потому что я такие ситуации ощущаю кожей. Вот, я эту ситуацию ощутил в декабре 2013 года. Скажем, в декабре 2013 года я сделал все, что надо было сделать, для того, чтобы в декабре 2014 года на все это смотреть с известной долей такого, ну, сдержанного пессимизма. Потому что я понимаю, что, конечно, вырастут цены, конечно, я понимаю, что уровень жизни упадет у всех, в том числе и у меня, но, так сказать, там катастрофы пока на сегодняшний день для меня не произошло, потому что там, в декабре 2013-го мне все было понятно. Ровно так же, как мне было все понятно в мае 98-го, еще за 3 месяца до августа. Здесь есть определенные закономерности вот, в происходящих событиях. Тем более, что наши экономисты, серьезные экономисты, начиная с мая месяца, предсказывали вот, более-менее похожий сценарий развития событий. То, что сегодня происходит, это, конечно, паника. Если бы сейчас была бы не середина декабря, а середина ноября, то это было бы не так страшно, потому что у людей на Новый год, все-таки, ну, как бы Новый год – самый светлый праздник, и у очень многих настроение будет сильно испорчено. Ситуация, я абсолютно убежден в том, что выровняется. Объективно говоря, вот без эмоций, для, не будем употреблять модные слова, импортозамещения, но для отечественных товаропроизводителей ситуация супервыгодная. В среднесрочной перспективе, даже не долгосрочной, а в среднесрочной, супервыгодная. Вот. Но для большинства людей, большей части населения, для бюджетников, для, скажем, наемных работников среднего звена, даже если они работают в коммерческих структурах, конечно, ситуация ужасная. Ну, как ужасная, это не катастрофа. Это, ну, уровень жизни снизился, по моим представлениям, процентов на 20%. Уровень жизни.
А с точки зрения простого гражданина Российской Федерации, ну, там, сильно простым, конечно, вас нельзя назвать, но тем не менее, то, что, в общем-то, никто не комментирует из власти, никто ничего не говорит, не выходит, не пытается там успокоить или там сказать, что, ну, да, ребят, все крах. А это правильно или не очень? Потому что чуть-чуть говорит только госпожа Набиуллина.
Ну, вот то, у меня... Да, да, да. У меня есть ощущение... Ну, во-первых, многие ничего не говорят, потому что послезавтра пресс-конференция президента. Бежать впереди паровоза вообще дело опасное. А впереди, так сказать, Владимир Владимирович сейчас совсем не надо. Вот, поэтому что-то скажет президент, конечно. Это первое. Второе. Я думаю, что сегодня достаточно... разновекторное представление о том, что происходит и что делать во власти. Я с экономическим блоком очень мало общаюсь, поэтому я действительно в данном случае совершенно простой гражданин, неинформированный. Но алармических настроений, по крайней мере, пару недель назад я не чувствовал, не видел. Тревожные были, алармических не было. То, что сегодня происходит, это паника, реальная паника. А паника, она не поддается ни интеллектуальному, ни логическому, никакому объяснению. Это паника. А на панике очень многие пытаются заработать. Естественно совершенно. Это совершенно естественное человеческое желание. То есть, когда я сегодня в новостях увидел, что в Москве как грибы после дождя за последние 3 дня выросли левые обменники, фиктивные обменники, да, я совершенно не удивился. Это нормальная, к сожалению, очень свойственная скотскому характеру человека реакция заработать на чужой беде. Это происходит. Я думаю, что это вот, вот у меня есть ощущение, что это продлится еще ну, там, 4-5 дней. Вот в следующий вторник я, будем живы-здоровы, буду в этой студии. Вот можно будет проверить, обосновывается моего прогноза. Вот сегодня просто реальная паника. Реальная паника.
Но послезавтра выйдет президент, и всех успокоит.
Я думаю, что значительно успокоит. Значительно успокоит. Вот. Есть какие-то шаги, которые я плохо понимаю, потому что, знаете, когда несколько дней назад там, ставку поднимают до 10%, а сегодня там, ночью до 17%, вот то, что ночью поднимают до 17%, у меня как... Я не экономист и не финансист, но у меня, как у такого ну, скептика, сразу возникает вопрос. Стоп, ребят, а что это вы делаете ночью? Почему это делать ночью? Что, у вас совсем все плохо? А ну-ка, пойду-ка я быстренько, пока не поздно, обменяю. Я умом понимаю, что сегодня обменивать рубли на валюту – это полный идиотизм. Но если вы ночью что-то там меняете, значит, мне тоже надо ночью идти менять. Второе, я не понимаю, окей, ну, вы экономисты, вы финансисты. Почему вы сразу не подняли на 25, до 25? Чтобы народ, вот, ну, как бы, вот, как, знаете, у человека истерика.
Нет,
что делать?
Достаточно весело, вероятно.
Вот, чтобы сбить истерику, да, ну, человека истерику, бьют по морде. Он приходит в себя.
Давайте сделаем перерыв, 3 минуты, вернемся, но уже с другой темой. Оставайтесь с нами, это особое мнение Михаила Борщевского.
Многоточие зрение. Эхо Москвы. «Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Слушайте новый утренний разворот. В будние дни с 9 до 11 утра, с понедельника по четверг, утренний разворот ведут Василий Уткин и Антон Орех.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
День в день. Час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня Михаил Борщевский. Вот тут вот в ходе нашего разговора приходят всякие молнии, которые касаются сегодняшнего решения ЕСПЧ. Дело в том, что отказался Европейский суд по правам человека пересматривать свои постановления о взыскании почти 2 миллиардов евро с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Таким образом, решение вступило в силу, что говорит представитель России в ЕСПЧ. Обращает внимание на то, что действия российских властей в отношении ЮКОСа были признаны законными Конституционным судом России. И в Минюсте говорят, что дальнейшие действия после вынесения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа будут исходить из необходимости обеспечения суверенных интересов России. Разъясните, пожалуйста, что это все означает. То есть для нас КС важнее ЕСПЧ, да?
Казалось бы, эта тема намного ближе мне, чем соотношение рубля и доллара.
Но тут но тоже про евро.
Но почему-то про рубль и доллар мне говорить приятнее и легче. Да, пошутил.
Да, да. Значит, мы тоже посмеялись.
Да, вот. Значит, смотрите, если рассматривать в узком сегменте, только чисто юридическом, а не более широко, хотя мы и Европа, значит, то было дело, если память не знает, Маркова, по-моему, Маркова, Маркина, не помню фамилию, это наш военнослужащий, которому было отказано в послеродовом отпуске, исходя из того, что он,
что он, отец,
что он и папа, а не мама.
Да, я помню, это было громко дело.
Да. Очень. Значит, ЕСПЧ признала, что нет, неправильно отказали, что он такая же мама, как и мама. Значит, а Конституционный суд сказал, что это было после решения нашего Конституционного суда. Это был первый случай, когда ЕСПЧ пошел на прямое преодоление решения Конституционного суда. Значит, до этого 20 лет, так сказать, такого не было. Ну, как-то вот был молчаливый такой пакт о ненападении. Конституционный суд не пересматривал решение ЕСПЧ, ЕСПЧ не пересматривал решение Конституционного суда. Значит, это был прорыв. Началась дискуссия, кто круче. Значит, началось толкование нашей Конституции, ну, я имею в виду на уровне радиослушателей «Эхо Москвы», толкование, что международные законы, они важнее, чем внутрироссийские законы. Я тогда занял позицию, что да, законы, да, но Конституция – это Конституция, а не просто закон. И поэтому не может быть международного акта, который круче нашей Конституции. И эта норма, она действует на рядовые законы, но не на Конституцию. И есть наш Конституционный суд принимает решение о том, что вот это вот конституционно и соответствует Конституции, то решение СПЧ не может это преодолеть. Понятно. Ну, вот, вот была позиция. Угу. Значит, она не бесспорна, сразу скажу, она не бесспорна. Но вот сейчас мы приходим уже, так сказать, к моменту истины. Вот что, что будет? Вот позиция Минюста, вы сейчас ее озвучили. Если наш Конституционный суд сказал, что все хорошо, то нам на ваше ЕСПЧ с прибором. А если вот... И вот тут я вам хочу сказать такую штуку, такую некую, некую такую аллегорию. Вот если взять некий предмет, ну, условно говоря, там, желтого цвета, положить его на стол. Вы сидите на том месте, где вы сидите. Вот я могу сделать так, выставляя свет, падающий на этот прибор, на этот предмет, что в какой-то момент он будет для вас желтым. Предмет остается таким же. Вы сидите на том же месте. Я переставляю свет, он становится для вас зеленым, становится черным, становится белым. Предмет тот же, то есть дело ЮКОСа тоже. Ваше восприятие меняется от того, под каким углом зрения, при каком освещении на этот предмет смотреть. Вот это, в общем, на самом деле то, чем занимаются верховные суды. Я имею в виду ЕСПЧ, Конституционный суд, Верховный суд России, Верховный суд США и так далее, и так далее. Это толкование, это установка света. Предмет не меняется. Меняется ваше зрительное восприятие. То же самое с делом ЮКОСа. Под каким углом зрения смотреть? Под тем, под которым смотрели СПЧ, вот так. Под тем, под которым смотрели наши суды и потом подтвердил Конституционный суд, вот так. Вот это, здесь нет объективной истины. Она вообще недостижима, напоминаю, да? Но даже относительно истины здесь зависит от того, как вы хотите это воспринять. Здесь нельзя сказать однозначно, если СПЧ не прав, или там Конституционный суд не прав. Во что вы верите? Во что вы верите? Вы верите в то, что европейские акты важнее нашей Конституции? Тогда прав ЕСПЧ. Если вы верите в то, что наша Конституция важнее европейских актов, и именно она обеспечивает суверенитет России, как Конституция, как суверенный акт, тогда важнее решение нашего Конституционного суда.
То есть российские власти, которые тут являются страной, угу, могут сказать, что для нас наша Конституция, наша Конституция Российской Федерации, первична, и поэтому мы не будем ничего платить и решение СПЧ выполнять не будем.
Я думаю, что под последней информацией Минюста, которую вы прочитали, я думаю, что она это подразумевает. Я не знаю, я ее не писал, но я думаю, что она подразумевает именно это. Но если брать более широко, я вначале сказал, что я в рамках узкого сегмента, если брать более широко, то на самом деле задолго до Украины, где-то, по моему представлению, года 3 тому назад, началось наше отделение, к сожалению, это мое особое отношение, да, к сожалению, началось наше дистанцирование от Европы. Но там вообще интересная штука. Приблизительно тогда же возникает активное движение евроскептиков внутри Европы. Год назад Великобритания говорит в отношении СПЧ, если вы не перестанете хулиганить, мы выйдем из-под юрисдикции СПЧ. Не только мы это. Какое-то время назад, лет 5 назад, подобный демарш сделали испанцы.
То есть, почему? Почему? Что за конфликты возникают постоянно в отношениях с ЕСПЧ? Что правительства не хотят следовать.
У нас осталось до новостей 3 минуты. Закона. Давайте попробуем за 3 минуты уложиться.
Давайте.
Значит, если вы возьмете классические работы по теории государства и права, то вы увидите, что любое государство обладает рядом признаков. Это собственный парламент, там, ну, какая-то собственная власть, граница собственная, собственная валюта, собственная таможня, собственная армия, там, собственные законы. Да? То есть, вот это есть проявление суверенитета. Не только сборная по футболу своя, да, но и вот это. Что произошло, когда объединилась Европа? Сегодня в европейских стран нет собственной таможни, де-факто, у них нет собственной валюты, у них есть собственные парламенты, но у них уже и появился надпарламент, то есть парламент над парламентами. У них нет собственной судебной системы, потому что над этой судебной системой висит ЕСПЧ. У них нет собственной границы, потому что границы все условные, есть одна граница общая, ну, как бы, да. То есть это некое новое, доселе неизвестное образование, когда это не империя с одной центральной властью, а это вот некий такой конгломерат разных государств, которые передали часть своего суверенитета в Брюссель. В принципе, это здорово, это круто, очень красиво. Когда это создавалось, это очень красиво. Вот это будущее человечества. Но начались внутренние противоречия. Потому что тот же самый, условно говоря, там, премьер-министр такого-то европейского государства, он как бы главный. Он премьер-министр, он выборы выиграл. А на самом деле он без Брюсселя ничего не может сделать. Никаких решений принять. Председатель Верховного суда такого-то государства...
Это, вы, мне кажется, преувеличиваете.
Нет.
Что значит не может принять?
Ничего не может. В области экономики вообще ничего не может. И здесь даже не в том, что там немецкие деньги доминируют. Он реально не может. А еще нормы ВТО, а еще, так сказать, вот. Председатель Верховного суда. Он принимает окончательное решение, потом бабах, выясняется, что его окончательное решение кто-то там в ЕСПЧ не признает. То есть это психологически для человечества абсолютно новая ситуация. Это и не супергосударство, то есть это не Римская империя, не Советский Союз, там, не, не знаю, не Австро-Венгрия, да, вот это не империя, угу. Это не империя. Но с другой стороны...
Это партнерство.
Это партнерство. А партнерство, как и брак... Знаете, немного браков сохраняется. Вроде вначале-то все очень хорошо.
Ну, бывает,
а потом бум, и почему-то все оказалось плохо. Вот это, мне кажется, из этой истории.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв. Несколько минут это особое мнение Михаила Борщевского. Мы вернемся, еще немного поговорим о взаимоотношениях с ЕСПЧ.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается особое мнение, это особое мнение Михаила Борщевского. Еще одно буквально уточнение по поводу взаимоотношений России и ЕСПЧ. Когда Российская Федерация присоединялась к Конвенции по правам человека, она, получается, признавала юрисдикцию ЕСПЧ. То есть сейчас что, надо будет как-то выходить из Конвенции или что? Как-то по-новому оформлять отношения с ЕСПЧ или нет?
Зачем так грубо? Зачем так грубо? Вот сразу разводиться. Может, просто разъехаться или не слушать.
Вот вопрос, а можно просто не слушать? То есть мы можем до бесконечности игнорировать решение ЕСПЧ?
Если мы сейчас займем позицию о том, что, значит, мы подчиняемся решениям ЕСПЧ, если они не противоречат нашей Конституции, и наш Конституционный суд не будет постоянно принимать решение, пересматривающее решение ЕСПЧ, но в данном случае ЕСПЧ приняло решение, пересматривающее решение Конституционного суда. Я обращаю ваше внимание, что второй случай, когда ЕСПЧ выносит решение уже при наличии решения Конституционного суда.
Они первые начали.
Они первые начали, да. Они первые начали. Так вот, мы будем принимать решение о том, что это не соответствует нашей Конституции, и не исполнять, и будем стоять на этой позиции. Это один вариант. Второй вариант, я думаю, что все-таки, поскольку и в ЕСПЧ, и в нашем Конституционном суде довольно мудрые люди работают, мудрые, я подчеркиваю, то они поймут, что и там поймут, что это очень невыгодная ситуация. Ну, невыгодная. Ну, не надо, и европейцам не надо нас от Европы отдалять, и нам ни в коем случае нельзя отдаляться от Европы. Но и надо просто понять, то, что Путин все время говорит, мы готовы, мы хотим сотрудничать с Европой, но на равных. Мы, понимаете, когда вот нас начинают поучать, не советовать, а поучать.
Ну, то есть, если два раза не согласились с решением нашего КС, это уже значит не на равных. А на равных это до тех пор, пока с нами соглашаются, что ли?
Нет, на равных я вам скажу, вот с моей точки зрения, на равных. На равных были взаимоотношения всегда между Верховным судом и Конституционным судом у нас в России. Я знаю один случай, когда КС, ну, скажем так, показал Верховному суду, кто круче. Это был 2002 год. И больше такого не было. Но есть некий пакт о ненападении, о взаимоуважении. Потому что вы же понимаете, что формально разная юрисдикция. Но неформально всегда же можно перетащить под себя и сказать, это наша юрисдикция, и пересмотреть какое-нибудь решение. То же самое было вот до дела Маркова, в течение, я говорю, почти практически 20 лет, было с ЕСПЧ. Ну, как-то договаривались, встречались, обсуждали, были очень хорошие отношения, очень уважительные, друг другу там с лекциями ездили, так сказать. Вот. Вдруг, на деле, Маркова прорвало. Но это было вот совпало по времени с общим таким трендом. С общим трендом. Вот, поэтому я надеюсь, что это временно. Я оптимист все-таки. Я надеюсь, что это временно.
Я заметила еще по первой части нашей программы, что вы оптимист.
А как жить иначе?
Михаил Борщевский.
А я вам скажу,
программе,
кстати,
особое мнение,
слушайте,
напомню.
Слушайте, поскольку мы можем говорить не только об актуальном, мне недавно один мой друг, который тоже довольно часто бывает в этой студии, сказал гениальную по глубине мысли вещь, просто гениальную. И что-то мы с ним общались, я говорю, слушай, что-то как-то вот так, настроение фиговое. Знаешь, вот на старости лет вот все эти самые истории с...
История.
Истории с историей,
просто
да.
Просто история творится.
И он мне говорит, Миш, а знаешь, чем я себя успокаиваю? Я сравниваю свою жизнь с жизнью поколения моих родителей. Насколько нашему поколению больше повезло. Насколько мы лучше живем, чем наши родители. А если сравнить с историей жизни наших бабушек и дедушек, то мы просто в раю живем. И я вдруг начал анализировать, и вот чем жило поколение родителей, в какие времена, чем жили, как жили, какие у них были радости, какие у них были проблемы. И я понял, что даже моему поколению, которому пришлось пережить все, и советские времена, и перестройку, и 90-е, и все. Невероятно повезло. А если взять поколение бабушки с дедушкой, там сколько войн только пришлось на их поколение, на их поколение, плюс революция. Ну и далее по тексту. И вы знаете, вот это произошло где-то месяц назад. У меня абсолютно изменилось восприятие мира. Не надо воспринимать сегодняшний мир в сравнении с тем, чего бы тебе хотелось. Или чего ты ожидал в своих оптимистических снах. А воспринимай сегодняшний мир по сравнению с тем, что могло бы быть, или что в этом твоем сегодняшнем возрасте было у твоих родителей. И должен вам сказать, что вот все эти падения рубля и доллара по сравнению с тем, что было в жизни моих родителей, это такие мелочи.
Ну, можно еще всегда помнить о том, что снизу всегда может еще кто-то постучаться.
Ну, вот, так тут не надо снизу. Это просто вот говорю, поколение родителей, поколение бабушки с дедушкой. Я про бабушку с дедушкой, про бабушку, про дедушку не знал, но думаю, что они же еще хуже. Вот, поэтому как-то вот я не знаю.
Источник оптимизма Михаила Борщевского раскрыт.
Да. Да, вот это мудрейший человек, я его очень уважаю, очень люблю, при том, что у нас совершенно разный, так сказать, темперамент и все прочее, но вот у него такой взгляд на мир интересный и успокаивающий, хотя он сам себя оптимистом не считает.
Ну, мне мудрый кажется, человек. Это несколько демагогично, но ладно.
Таня, когда вы доживете хотя бы до половины моего возраста, вы поймете, что не демагогично.
Я уже
это
дожила,
мудро. Это мудро.
Хорошо. Обсудим это как-нибудь вне эфира. Я хотела еще с вами поговорить о такой очень сложной теме. Тема международная. Это борьба с терроризмом. Вы слышали о том, что в Пакистане было захвачено учебное заведение, и там многочисленные жертвы. В Австралии были захвачены заложники, тоже жертвы. Мы видели, что происходило в Чечне. Насколько вообще возможна борьба с терроризмом при том, что все за всеми следят, совершенно новые технологии для этого используются?
Но новые технологии есть и у них.
Возможно ли, в принципе, побороть такое явление, как терроризм?
Я в прошлой передаче неделю назад на эту тему говорил, поэтому немножко, так сказать, я так понимаю, что когда вы не ведете эфир «Эхо Москвы», вы не слушаете «Эхо Москвы».
Нет, я слушаю, но новости, новости, к сожалению, диктуют свои темы.
Видите, у меня сегодня хорошее настроение.
Вижу, я пытаюсь вам его испортить.
У вас это не получится точно, Таня. У вас это не может получиться. Так вот, напомню. 12 сентября 2011 года в эфире Матвея Ганапольского я сказал, что началась Третья мировая война между цивилизованным и нецивилизованным миром. Если цивилизованный мир будет вести войну теми методами, которые считаются цивилизованными, прописанными в международных конвенциях и прочее, 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 мы эту войну проиграем. Вот прошедшие годы подтверждают, что цивилизованный мир, он, конечно, цивилизованный, но тупой. Потому что война с терроризмом теми способами, которыми она ведется, она неэффективна. Это бить по хвостам. Терроризм можно подавить только на интеллектуальном уровне, на промывке мозгов. Только на промывке мозгов. Никакие технические средства, рамки, видео, тепловизоры, там прочее, прочее, прочее. Это вы сократите уровень, вы усложните задачу, вы не решите проблему. Проблема абсолютно точно в голове. Ну, когда вот взяли у нас одного террориста, который сказал, что вот у него спрашивают, вот, ты с поясом шахида шел, на что ты рассчитывал? Говорит, мне же обещали, что если я взорву, то я пойду в рай, и меня ждет 40 девственниц. Ну, знаете, ну, что может остановить человека, если его ждет 40 девственниц? Да к тому же в раю. Значит, только в мозгах ему поправить и объяснить, что в раю нет 40 девственниц. Ну, хотя бы так объяснить. Не надо ему объяснять, что нет рая. Просто объяснить, что в раю вот, нет 40
девственниц. По-другому все устроено.
Да, по-другому все устроено. Или они есть, но там нельзя. Там не разрешается. Вот с сумасшедшим надо разговаривать на уровне, на его языке. А, то же самое с
террористами. А вы считаете террористов сумасшедшими?
Нет, я считаю их идеологически антагонистами нам. У них другая система ценностей. И что бы вы мне ни говорили, большая часть терроризма построена на религии, на религиозных постулатах. Это не красные бригады итальянские, где борьба, так сказать, бедных с богатыми, так сказать, против буржуазного общества. Да? Сегодняшний терроризм – это в основном война ислама с христианским миром. В основном. Это не значит, что ислам плохой, христианский мир хороший. Нет, в христианском мире тоже хватает своих заморочек. И в исламе есть куча очень хороших вещей. Но это вот та ветвь, так сказать, ислама, которая признает этот метод борьбы допустимым. Вот борьба должна идти на уровне сознания, на уровне борьбы за мозги. За мозги.
Еще один вопрос. Стремительно как-то завершается дело Ефраше, дело братьев Навальных. 19 числа, уже через несколько дней, прения по делу и последнее слово. Вроде как вообще обещают приговор до конца года. Как вы считаете, по вашим ощущениям, все-таки уже принято решение сажать Алексея Навального или не сажать?
Ну, во-первых, мы знаем случаи, когда уже было принято решение сажать и посадили. Правда, в ночь приняли решение отпустить и отпустили.
А тут сложнее будет, потому что это уже второй будет обвинительный приговор, если будет.
Не могу сказать, я не очень слежу за этим делом, честно говоря, и не очень его понимаю, потому что вроде бы, как сейчас в УКАЖе записали, что мошенничество в предпринимательстве возбуждается только при наличии жалобы потерпевшего. А там как бы вроде Ефраше говорит, что им очень понравилось все, и они всем довольны. Честно признаюсь, не слежу за этим делом. Ну, извините, но не слежу.
Но то, что в любом случае это будет резонансная история, очевидно, все-таки за Алексея Навального. Как-то в прошлый раз народ вышел даже на улицу.
Да, да, не думаю, что сейчас выйдут, потому что, так сказать, два раза одну и ту же премьеру нельзя сыграть, все-таки уже будет не премьера. Вот, и сейчас народ не до этого. Тогда все было хорошо, а сейчас, извините, евро. Сейчас мы закончим эфир, а он 120, например.
Ну, не пугайте.
Как у вас, какое сейчас у вас было выражение лица? 130, надо торговаться. 130, 90, кто больше.
У меня нет евро, поэтому, и, в общем, так же, как долларов и рублей, поэтому мне...
Ну, вам
да.
Так вот, я не очень понимаю вот задумку, для чего все это надо. Зачем из-за Навального делать страдальца, героя, такого страдальца-героя, терновый венец одевать ему на голову, не очень понимаю, потому что мне кажется, что его политическое будущее напрямую зависит от его страданий, в кавычках берут слово, сегодня. Ну, понимаете, ну какой из Навального оппозиционер будет, если суд вынесет оправдательный приговор?
Будет антикоррупционер.
Вот, но уже не оппозиционер.
Ну, не знаю. Если борешься с коррупцией в России, можно оставаться не оппозиционером?
Можно.
Окей. А с вами мнение Михаила Борщевского. Всем большое спасибо. Счастливо.